Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: у Гомелі знік украінец, якога расіяне вінавацяць у тэрарызме. Чаму Літва бачыць пагрозу ў БелАЭС? Чаго не хапае беларускамоўным школам? Гэта і іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Улады Украіны шукаюць 19-гадовага Паўла Грыба, які знік у Беларусі. Бацька хлопца, афіцэр-памежнік Ігар Грыб, лічыць, што ў Гомелі яго маглі захапіць супрацоўнікі ФСБ і вывезці ў Расію. Па версіі мужчыны, у чацвер яго сын паехаў у Беларусь на сустрэчу з дзяўчынай, з якой пазнаёміўся ў інтэрнэце. Яна мусіла прыехаць у Гомель з Расіі. Пасля сустрэчы хлопец збіраўся адразу вярнуцца ва Украіну. Але калі сын не прыехаў, Ігар Грыб паехаў у Гомель яго шукаць. Там мужчына даведаўся, што ФСБ Расіі аб'явіла Паўла ў вышук па артыкуле «Тэракт». Пра тое, ці маглі расійскія спецслужбы выкрасці украінца ў Беларусі, высвятляў наш журналіст Зміцер Лукашук, якому і перадаю слова.
На сустрэчу з дзяўчынай з Расіі 19-гадовы украінец Павел Грыб прыехаў з Кіева ў Гомель 24 жніўня. І знік. Па словах бацькі хлопца, сын абяцаў вярнуцца ў той жа дзень, не з'явіўся. Куды знік Павел Грыб? Яго бацька, афіцэр запасу Ігар Грыб, упэўнены. Сына выманілі на сустрэчу з дзяўчынай у суседнюю краіну супрацоўнікі ФСБ з мэтай выкрадання. Гэта стала зразумела, кажа бацька, пасля размовы з гомельскімі міліцыянерамі. Яны сказалі, што Павел знаходзіцца ў вышуку па падазрэнні ў здзяйсненні тэрарыстычнага акту па запыце ФСБ Расіі па Краснадарскім краі і горадзе Сочы. Але ці сапраўды Павел даехаў да Гомеля, ці пераязджаў ён беларускую мяжу? У дзяржаўным памежным камітэце Беларусі Еўрарадыё адмовіліся адказваць на гэтае пытанне. Маўляў, гэта канфідэнцыйная інфармацыя. Не могуць яе паведаміць нават бацьку, абураецца Ігар Грыб, і знаходзіць іншую крыніцу інфармацыі.
То, що він до Гомеля даїхав, це 100%. Це є, показує водій автобуса, на якому він їхав, він це підтверджує. Водій автобус український, і він це підтверджує. Всі люди, які сіли в автобусі, приїхали по пропуску український, всі доїхали благополучно до міста Гомель. Нікого в пункті пропуска Новогота, з Белоруського боку, не знімали.
Але калі син у спісах ФСБ як терорист, то його не повинні були пропустити білоруські поміжники. Калі ж пропустили, упевнений Ігар Грыб, то гэта означає тільки одно – мели відповідний загад і супрацовничали з ФСБ.
Відповідно до технології прикордонного контролю зобов'язані в обов'язковому порядку були зняти. Зняти, затримати і передати силовому відомству, яке ініціювало цей розшук. Якщо вони це не зробили, значить їм була надана відповідна команда. І те, що вони не підтверджують перетин їм кордону, не дають ніяк інформації, це зараз і підтверджує.
Цікаво, що Павел Грыб не тільки не брав уділ у бойових діяннях на сході України, але й у війську не служив, не мог по стані здоров'я. Але був активним у соціальних сітках. Там же у соцсетках хлопець і познайомився з дівчиною з Росії. Після перемовлявся з нею по скайпі і нарешті вирішив познайомитися особисто.
Ми його не хотіли випускати, ми його відмовляли. Був сильний скандал вдома, такий серйозний. Але він не слухав і поїхав.
Ноту з потребуванням визначить місце знаходження громадянина України Павла Грыба 28 жнівня посольство України накерувало у Міністерство заміжних справ Білорусі. Білоруське знішньополітичне відомство отримало гэтую ноту, каже керівник прес-служби МЗС Білорусі Дмитрий Мирончик.
Так, ми її отримали і будемо у контакті з правоохоронними органами Беларуси высветлять информацию, как отказать нашим украинским коллегам.
У КДБ версию про выкрадання Павла Грыба супрацовниками ФСБ называют придумками, каже керовник пресс-службы Комитета державной безпеки Дмитрий Побержин.
Мы живем в правовом государстве, и все здесь делается в рамках закона. Посмотрите внимательно законодательство, какие правоохранительные органы имеют право работать на территории республики. Беларуси, сами все поймите. Уже же не первый раз, и в том числе СМИ, освещали подобного рода процедуры, когда человек находится там в международном или в каком-то там розыске. Ну, процедуру никто не менял, а те домыслы, которые на сегодняшний день там высказываются, ну, наверняка они и остаются домыслами. А где гарантия того, что он приехал в Беларусь? Ну, а вдруг он весь, ну, всякое было дело молодой, загулял где-то, еще где-то что-то, может, друзей новых нашел. Ну, по-разному же в жизни бывает. А тут сразу такие обвинения, такие домыслы и тому подобное.
По информации Еврорадио, Павел Гриб все же находится у Краснодары. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Змітер. Тим часом Еврорадио зв'язалася з дівчиною, з якою мусив зустрітися у Гомелі Павел Гриб. Про те, чи доїхав він на спотканні, довідаємося напереді у програмі Еврозум.
Еврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Вяртаемся да тэмы «Украінцы, які знік у Гомелі». 24 жніўня 19-гадовы украінец Павел Грыб знік у Беларусі. Хлопец паехаў у Гомель, каб сустрэцца з дзяўчынай, з якой ён пазнаёміўся ў соцсетках. Бацька Павла ўпэўнены, што яго сына ў Гомелі схапілі супрацоўнікі ФСБ, каб вывезці ў Расію. У сваю чаргу КДБ Беларусі абвяргае гэтую інфармацыю. Тым часам Еўрарадыё знайшло дзяўчыну, з якой зніклы хлопец мусіў сустрэцца у Гомелі. Ці адбылося спаткання, даведаемся ад нашага журналіста Змітра Лукашука.
Татьяна, много шума сейчас тут и у нас, и в Украине. Ну, у нас в первую очередь, поскольку якобы Павел Гриб приехал в Беларусь на встречу, я так понимаю, с вами, и пропал. Действительно была такая встреча?
Да, давно общаемся, и на эту встречу договаривались, так сказать, не по собственной воле. Пришлось ее организовать.
То есть вам обоим или как?
Меня заставляли ее организовать. Он был не против, но думал, как бы он понимал, что это может быть ловушкой, чтобы его как-то вывести в Беларусь, оттуда уже перевести в Россию, я не знаю. Он так думал.
Как на вас вообще вышли работники или как спецслужб? Как?
Просто с Павлом давно общались, и мы обсуждали такие вот темы, как там, допустим, украинский национализм, там о политике говорили. И вот, думаю, с этих моментов за мной и начали следить спецслужбы.
Так, а получается, вы это обсуждали, вот все эти вопросы в таких, ну, открытых обсуждениях, то есть не где-то там в личной переписке, а в открытых?
Нет, в личной.
Угу. То есть это вот вы в этом ВКонтакте, да, переписывались или в Скайпе?
Сначала ВКонтакте, но потом в Скайпе. Они пришли ко мне домой в 6 утра и провели обыск. Мне обещали, как бы, что мое дело закроют и что мне дадут оформить документы. А на них стоит запрет сейчас, и тогда стоял на оформление для выезда. Я давно хотела выехать из РФ в Украину. И вот мы как раз собирались, договаривались с Павлом. Вот. И они поставили мне условия. Они разрешат мне выезд и снимут запрет на оформление документов, если я поеду, ну, как бы на эту встречу.
И вы выбрали место?
Ну, это Павел выбрал Гомель.
А вы каким-то образом не пытались, ну, там, намеками, полунамеками дать Павлу понять, что, может быть, это будет не очень безопасно для него такая поездка?
Он сам об этом догадывался, он, ну, как бы об этом говорил, но он все равно на это согласился. Он знал, что, как бы, меня арестовывали, и знал, что эти условия мне поставили они.
То есть фактически он знал, на что шел. То есть, как бы,
да.
Вы не могли вот так вот, ну, если там были у вас какие-то, может быть, ну, не знаю, могут ли возникнуть из переписки какие-то чувства, ну, или там, может быть, просто человеческие там чувства, сказать, вот, нет, я не поеду. Или вот у вас были в таких условиях, что отказаться не могли?
В какой-то степени не могла отказаться, но я предлагала ему не ехать много раз. Все равно сказал, что он поедет.
А вы поехали в Гомель?
Да, поехали, и мы с ним встретились.
А где вы встречались?
Мы встречались на аллее возле проспекта Победы.
И, ну, вы присутствовали при вот моменте, когда его там задерживали?
Нет. Когда мы последний раз виделись, он как бы просто стоял возле банка, я уже уезжала, ну, в машине сидела, и все это последний раз, когда мы виделись.
Скажите, я понимаю, может быть, вот сейчас такой не очень такой приятный вопрос, но вот как вы себя чисто по-человечески чувствуете после всего того, что произошло?
Очень плохо.
Ясно. Спасибо большое, Татьяна.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Россия руками беларусаў будуе атамную бомбу пад Вільняй. Пра гэта днямі заявіў былы прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Па словах палітыка, ён не разумее, чаму літоўскія ўлады не могуць пераканаць ЕС у небяспецы Астравецкай АЭС. Пра тое, як атамная станцыя ўплывае на адносіны Беларусі з Літвой, а таксама калі знікнуць чэргі на беларуска-літоўскай мяжы. На гэта ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажа літоўскі пасол у Беларусі Андрус Пулакас. А я передаю слово нашему журналисту Змітру Лукашуку.
У студии Змітер Лукашук, а у нас у гостях надзвычайный и полномочный посол Литовской республики в Республике Беларусь Андрус Пулакас. Добрый день, господин посол.
Здравствуйте.
Господин посол, даже в историческом прошлом, я так думаю, что есть у нас не только хорошие моменты, но и претензии. Там, скажем, сейчас периодически слышны разговоры о том, что так чей же все-таки Вильнюс там или еще там что-нибудь. Вот это как-то не мешает общению, я не знаю, там, когда там кто-то говорит, там, Вильнюс наш, нет, Вильнюс наш.
Ну, у меня таких вопросов нет, но, знаете, это всегда интересно. Интересно, потому что все-таки история, да, история и много наших деятелей, и культуры, и истории, и политики. Ну, все это все было рядом. Это было большущее государство, Великое княжество Литовское. И это наше общее достояние. Это наше общее достояние. Просто надо нам вместе спокойно изучать, радоваться этому, этим гордиться, и все. И тут каких-то споров, знаете, ну, они никуда не ведут. Они, может быть, кому-то интересны, такие бытовые споры. Наш, ваш, наша, не ваша. Да нет смысла в этом никакого. Просто надо смотреть вперед. И именно... Верит в это наша общность, верит в это наше прекрасное прошлое, которое героическое прошлое, и я думаю, что это очень хорошо.
Все-таки от Вильнюса до Минска, ну, 2 часа поездом, на машине, может быть, с учетом границы чуть подольше будет, ну, правда, дипломатическая машина проходит, так сказать, сквозь, но в то же время... Вот есть у вас ощущение, когда вы, скажем, едете из Минска в Вильнюс или из Вильнюса в Минск, что вот конкретно другая страна, вот тут все по-другому, там, ну, я не знаю, там, какие там, может быть, различия, но вот я просто по себе помню, когда бывало часто ездили в Польшу, переезжаешь границу, и такое ощущение, что вот, ну, вот все изменилось, даже небо другое.
Ну, да, как в этом таком одном фильме было, даже трава зеленее, да? Ну, есть, конечно, это чувство, потому что оно все-таки по-другому все выглядит, и даже тот же самый вид из окна, конечно, как сельское хозяйство, как говорится, какой бизнес ведется, и как выглядят поля, как выглядят леса, как выглядят дороги, как выглядят бензоколонки, и как выглядят придорожная инфраструктура. Есть, конечно, эти различия, они нормальные, не всегда.
А в чью сторону лучше?
А это смотря как, и смотря где.
А то есть с какой стороны едешь?
Знаете, когда едешь всегда домой, так одно чувство, когда едешь на работу, другое чувство, да, это всегда так. Да, конечно, сейчас, знаете, Минск и Вильнюс – это мои самые близкие европейские столицы. Для Минска – Вильнюс, и для Вильнюса – Минск – это самые близкие европейские столицы. Прекрасное сообщение поездом. И, конечно, эти очереди на погранпостах, если едешь ехать на машине. Я каждый раз, когда еду, уже, например, думаю, что не раз уже говорил, что чувствую всегда… Очень неловко, так как когда вижу наших белорусских туристов, друзей, которые стоят в этих очередях. Там иногда они бывают, они иногда их не бывает, но когда люди стоят, всегда даже как-то хочется, ну, просто не то чтобы извиниться, но ты чувствуешь всегда, что, ну, нужно все что-таки сделать, что-то переоборудовать этот наш главный погранпост, чтобы этих очередей не было, чтобы мы, люди могли... Просто ехать друг к другу быстро, 2-3 часа, и можно пить кофе в Вильнюсе, и наоборот. Так что...
А как это можно сделать?
Это называется очень просто, знаете, реконструкция этого всего поста, этого перехода. Я видел планы с нашей стороны, с литовской стороны, в планах там, в конкретных планах, проектах, которые будут начаты уже реализовываться в этом году. А уже начались они, в принципе, реализовываться. Конечно, немножко, может, это затянется там. Да, 19-го года, и, наверное, до середины 20-го года там будет 11 таких пропускных этих ворот, или как их назвать, и, наверное, ситуация изменится кардинально.
Ну, я так понимаю, что основная проблема на сегодняшний день — это все-таки белорусская атомная станция. Очень, скажем, неоднозначно воспринимают эту стройку века в нашей соседке Литве. В чем причина? Почему такое негативное отношение?
Ну, знаете, эта атомная тематика у нас не только... что касается белорусского проекта, но вообще атомная тематика, она всегда обсуждалась и в общественности, и в экспертном сообществе, она всегда такая очень чувствительная тема. Вы знаете, мы свою атомную станцию не строим, был референдум, люди решили, что, наверное, с чисто экономической стороны этот проект не имеет будущего, и все работы по этому поводу, они приостановлены. Был проект в Калининградской области, тоже мы, этот проект обсуждался, так как это все-таки рядом с нами. И сейчас, наверное, этот самый проект, который больше всего продвинулся, это белорусская атомная станция. Он с самого начала обсуждался и обсуждается, и когда он начался, наверное, в 2008 году. И эта тема, она всегда на повестке дня. И у нас всегда задавались вопросы по этому проекту. И, к сожалению, этих ответов на эти вопросы не последовало. И в таком фоне, в такой атмосфере сама стройка началась двигаться вперед. И чем дальше, тем температура, если можно так выразиться, повышалась и повышается по сей день. Знаете, главный вопрос все-таки в том, что мы не получаем ответы на наши вопросы. Это станция рядом с Вильнюсом. Если подняться на, я много раз говорил, подняться на каком-то воздушном шаре или даже поехать некоторые районы, окраины Вильнюса, столицы нашей, этот объект уже виден, видны эти башни. И тогда люди спрашивают, что это такое? Что это такое? Это люди читают про эти инциденты, люди читают, что падают корпуса реакторов, что погибнут люди. Ну и, конечно, у многих есть опыт, знают, как ведутся стройки, какова культура строительства, как это все. Будет ли это все надежно? Но самый главный вопрос, который наше экспертное сообщество задает, и наши все социальные институции, и государственные институции, это все-таки все вопросы, которые касаются безопасности. И начиная в первую очередь с от подбора площадки для строительства этого объекта. Все-таки это атомная станция, не какой-нибудь простая фабрика или не знаю, какой-то промышленный объект. Строительство, возведение таких ядерных объектов – это не только, как говорится, дело суверенной страны. Конечно, это так, но оно должно вестись все-таки по международным нормам. Это регламентируется международными конвенциями и международным правом. И та же самая конвенция ЭСПО, конвенция ОРХУС, конвенция, которая МАГАТЭ, некоторые конвенции, это все регламентируется. И как это нужно делать? И мы с самого начала задаем эти вопросы в рамках этих всех международных процедур. Каковы были выборы, критерии именно этой площадки? И никто нам не отвечает на этот вопрос. Мы призываем не только нам ответить, но самое главное нам ответить и международным экспертам, которые бы должны независимо оценить, подходит ли эта площадка, и другие вопросы по технологическим вещам, по другим вопросам ядерной безопасности. Эти процедуры, которые регламентированы международным правом, они не закончены, никак не закончены. Так называемый этот оценка воздействия на окружающую среду, мы считаем, что не закончен. И это фиксировано очень четко и ясно.
А лично вы считаете, так же, как один из президентов Литвы, что рядом с литовской границей россияне с руками белорусов строят атомную бомбу?
Ну, не знаю, наверное, не буду комментировать, но, знаете, все-таки это российский проект, это российский кредит, это российские технологии, это российские строители, и если так честно, доверия ко всему этому у нас очень мало.
Белорусы для сегодняшних литовцев самые близкие люди, а литовцы для белорусов, соответственно. Но в последнее время ощущается некоторая разрозненность между нашими народами. Как ее превозмочь, преодолеть? Как вновь найти то, что мы... как прийти к тому, что мы часть одной семьи с общими, богатыми и великим прошлым?
Знаете, очень простой рецепт. Надо просто больше общаться. Больше друг к другу ездить, больше каких-то совместных проектов, особенно молодежных каких-то проектов. И это все, знаете, мы поймем друг друга сразу же. Я сам замечаю, когда общаюсь с людьми, что очень просто. Мы понимаем очень прекрасно друг друга. И наверное, проблема в том, что мало все-таки. То же самое этот визовый режим. Мы постоянно говорим, что надо упрощать этот визовый режим между Европейским Союзом и Республикой Беларусь. Мы были первыми, не только первыми, но такими инициаторами в 2011 году. И инициировали, что надо ускорить все переговоры, которые с Европейским Союзом насчет упрощения визового режима. И мы сейчас на этом настаиваем, чтобы общались люди попроще. Мы, Литва, по тем же самым визам, насколько я знаю, последних данных еще нет, но наше посольство в Минске, мы, наверное, являемся посольством номер один по выдаче виз. В прошлом году почти 200 тысяч виз.
Вот перед вами был посол Польши у нас в гостях, и он говорил, что они первые. Они в год выдают более, около порядка 400 тысяч виз. Вот, кстати, что мешает Литве переплюнуть эту цифру, как говорится?
Нет, Польша, конечно, первая, но Польша, наши коллеги, у них не только посольство в Минске, но еще есть и консульство. У нас только одно консульство в Гродно. Мы тоже там выдаем довольно-таки большое количество виз. Но в городе Минске мы все-таки являемся первым, как первым посольством. Это все-таки посольство Литвы. По крайней мере, по моим данным. Конечно, в общем числе, если наши коллеги-поляки выйдут около 400 тысяч виз, то мы почти 200 тысяч, больше, чем 200 тысяч виз. И это все-таки только наполовину наши польские коллеги нас опережают. Но имея в виду, что Польша в 10 раз больше, и это все-таки в чисто математическом соотношении мы, конечно, являемся лидерами.
Спасибо большое, дякую великі і спадару амбасадару, і усім нашим слухачам. Я нагадаю, що у нас у гостях був надзвичайний і повномоцний посол Литовської Республіки у Республіці Білорусь Андрус Пулака. З вами був Змітер Лукашук. Це був сумісний ефір Єврорадіо і Єпромова. Слухайте нас.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Працягваем праграму «Еўразум». Днямі ў кніжных крамах з'явіліся першыя контурныя карты на беларускай мове. Гэта дапаможнікі па фізічнай геаграфіі для шостых класаў і «Чалавек-свет» для пяцікласнікаў. У «Белкартаграфіі» кажуць, што на такі крок яны пайшлі пасля шматлікіх зваротаў ад бацькоў з беларускамоўных школ. І цяпер, калі школьнікам спатрэбіцца іншыя дапаможнікі па беларуску, яны таксама гатовы надрукаваць такие карты. А про то, чего еще не хапает белорусскомовным школам, доведаемся от нашего журналиста Ильи Малиновского.
Колька школьников, которые отримливают эдукацию на белорусской мове, с каждым годом скорочается. Для сравнения, в 2010-2011 научальном годе на белорусской мове отримливали эдукацию 19% учнев. Это 178 400 человек. У минулым только 13,3%. То бок 128 600 человек. Напередодні початку занятку у школах Еврорадио доведывается, як змянілася ситуация сёлета и с якими проблемами сутыкаются вучні беларускамоўных классов. У школе номер 60 Московского района столицы говорять.
Полный комплект, 24 ребенка по максимуму. То есть у нас белорусские классы приоритетные, это А-классы, они занимаются только в первую смену. Учителя, как правило, там более высокой категории преподают. Детки там у нас такие мотивированные, родители аналогично, поэтому проблем у нас пока на сегодняшний день с набором нет. В русских классах, к сравнению, в одном 17, во втором то ли 21, то ли 22 ребенка.
Але не у все школы, которые заявили про створение белорусского беларускамоўных класаў здолелі назбіраць неабходную колькасць навучэнцаў. Сярэдняя школа нумар 151 Фрунзенскага района сталіцы вымушаная адмовіцца ад гэтай ідэі.
Вообще, если так подумать, это указ свыше, чтобы нам дали белорусскоязычные классы. То бишь, это не входило даже в наше желание. Нет людей, которые хотят этого, поэтому в классе до сих пор ноль человек. Было двое, но в итоге мы их перенаправили вроде бы в четвертую гимназию.
По даденных Министерства эдукации, сёлета только в областных центрах Беларуси белорусскомовные первые классы мусили открыться у больше, чем 20 навучальных установах. Натурально, что пераважная большасць з іх знаходзіцца ў Мінску, і з большага пытанняў па наборы вучняў не мае. А вось у Гродні-Магілёве попыт на родную мову адпавядае прапанове. Каже намеснік дырэктара сярэдняй школы нумар 34 города Гродна.
6 чалавек з'явілі жаданне вучыцца на беларускай мове. Ну, нам сказалі, сколько будет заявлений, мы должны же идти на встречу по желаниям родителей. В прошлом году были классы, которые 2 человека открывали, поэтому мы идем на встречу родителям. Кто изъявил желание? 6 человек это довольно много в этом году, я хочу вам сказать.
У сярэдняй школы нумар 34 Магілёва нават не было заявок на першы клас. У другім класе цяпер вучацца 3 чалавекі. Адзіная беларускамоўная установа города, средняя школа номер 1. Але там сёлета открываюць першы клас только для одного вучня. То бок на увесь Магілёў только один человек будзе навучацца ў першым класе на роднай мове. А вось у гімназіі номер 3 города Брэста натуральна здзіўляюць.
2 класа. В каждом классе планируется по 30 человек. Знаете, у нас не то, что белорусскоязычное, у нас направление танцевально-музыкальное. Получается, у нас один класс поёт, второй класс танцует.
Раней Еўрарадыё распавядала пра бацькоў, якія не могуць знайсці дзіцячы садок з беларускамоўнай адукацыяй у Гомелі. Нягледзячы на гэта, ў адзінай гімназіі ў горадзе, якая мае беларускамоўныя класы, пытанняў з наборам вучняў няма. Кажуць, у гімназіі нумар 36 Гомеля.
На сегодняшний день у нас 20 человек. Вот кто-то еще раздумывает, кто-то вот на собрании не был, мы не дозвонились еще. Приедут попозже, подойдут. В том году был первый класс, в том году он второй А-класс. На сегодняшний день это 26 детей.
Еўрарадыё пагутарыла з маці хлопца, які вучыцца ў 7 класе школы нумар 34 Гродна, тым самым, дзе толькі 2 навучэнцы. Вольга пераконвае, што такая амаль індывідуальная адукацыя праблем у стасунках з аднагодкамі не выклікае. Няма ў хлопцы акцэнту, праўда, паза школай ён больш карыстаецца рускай мовай, бо на ёй размаўляюць сябры.
Бывае, што няма кабінета, і тады яны сядзяць з рускамоўным, але ў іх свой настаўнік і ім штось там дваім гаворыць. То ён наадварот скардзіцца, што шум не могу в этом классе займацца. На перапынках можна там пабегаць, падурэць, а вось навучацца то лепей гаворыць, што калі іх мала. Усё чуць тады, ніхто не адрывае ўвагу ад настаўніка, і настаўнік іх бачыць, і гэта як з рэпетытарам займацца.
Малодшая дачка Вольгі таксама ходзіць у беларускамоўны клас той жа школы, але ў яе 3 аднакласнікі.
Гляжу, што дзеці зараз, которые вучацца, яны на беларускай мове размываюць нібы на кітайскай. Ім трэба ставіць гукі, яны не ўмеюць на яе гаварыць. Таму я думаю, калі мае дзеці не будуць разумець, то што гэта атрымоўваецца, што хутчэй кітайская да ангельская ў нас, а свая не трэба, мне стала вельмі крыўдна за мову. Што будзе далей, не ведаю. Можа, не зусім правільна мы нешта робім, але робім. Штосьці атрымаецца, напэўна.
Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Новы кліп амерыканскай спявачкі Тэйлор Свіфт пабіў рэкорд па праглядах за суткі. Ролік на песню «Look what you made me do» апублікаваны 27 жніўня. За першыя 24 гадзіны паглядзелі 28 мільёнаў чалавек. Раней рэкорд належаў сінглу «Hello» брытанскай выканаўцы Адэль, відэа на які за суткі набрала 27 мільёнаў праглядаў у 2015 годзе. Цяпер кліп ужо пераадолеў адзнаку ў 52 мільёны. У роліку спявачка вылазіць з магілы, рабуе банк, камандуе натоўпам на паўголых дзяўчын у БДСМ строях і прымае ванну з каштоўных упрыгожванняў. Трэк «Look what you made me do» увойдзе ў будучы альбом Тэйлор Свіфт «Reputation», рэліз якога адбудзецца ў лістападзе. Гітарыст Касабіан Серджа Піцорна распавёў, што гурт плануе выпусціць у наступным годзе нешта незвычайнае. Музыка кажа, што адыграўшы шмат канцэртаў у розных месцах, яны хочуць рабіць нешта асаблівае ў далейшым і зрабіць гэта так, каб прыхільнікам стала яшчэ цікавей сачыць за іх выступам. Піцорна кажа, што яны цяпер заняты зборам людзей і рэчаў для незвычайных шоу. Гурт Maroon 5 анонсаваў новы сінгл. Прэм'ера песні «What Love Is Do» 30 жніўня 2017 года. У твіттары музыкі намякнулі, што кампазіцыю ўвойдзе ў новы альбом гурта. У сінгла ёсць промо-сайт, на якім прыхільнікам прапануюць напісаць, што на іх думку робяць палюбоўнікі. Надпіс з'явіцца на вуклацы трэка. Падзяліўшыся малюнкам у соцсетках, можна пачуць тызер песні. Прэм'ера новага канцэртнага фільма нобелеўскага лаўрэата Боба Дылана адбудзецца на 55-м нью-йоркскім кінафестывалі. Рэжысёрам карціны пад назвай «Trouble No More» стала Дженніфер Лебо. У фільму ўвайшлі рэдкія архіўныя кадры, якія адносяцца да перыяду дыланаўскага хрысціянскага прасвятлення, у тым ліку тура 79-80 года. Таксама ў стужцы можна будзе пачуць пропаведзі, напісаныя Люкам Санте і зачытаныя Майклам Шэннанам. Да перыяду хрысціянскага прасвятлення Дылана традыцыйна адносяць тры альбомы. Кніга пра гэты перыяд у творчасці музыкі выйдзе ў восень 2017 года разам са спецыяльным калекцыйным выданнем дыскаў. Вакаліст AC/DC Брайан Джонсон, які часова пакінуў сцэну за праблемаў са слыхам, выступіў з гуртом Muse на фэсце ў брытанскім Рэдынгу. Музыкі выканалі песню AC/DC «Back to Black». Такім чынам Джонсон упершыню праспяваў кампазіцыю свайго гурта жыўцом з сакавіка 2016 года. Тады за праблем з голасам па рэкамендацыі ўрачоў ён быў вымушаны адмовіцца ад гастроляў, і яго замяніў Эксел Роуз з Guns N' Roses. Раней у траўні музыка ўпершыню пасля перапынку выйшаў на сцэну. Ён выканаў песню «Money» з Робертам Плантам і Полом Роджерсам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».